Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». В Москве 17 часов и 8 минут. Традиционно по пятницам в это время Николай Павлович Сванидзе. Полагаю, что он ворвется в эту студию с секунды на секунду. Так уж вышло, я точно знаю, что он уже присутствует на радиостанции. И полагаю, что никаких проблем с вашими вопросами, господин Сванидзе, не возникнет. А эти вопросы есть, и к тому же есть весьма много тем, которые, вот видите, я на секунду исчез из поля зрения, ушел в черное, как говорится. Извините, здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Вы сегодня в черной куртке, поэтому все корректно.
Я в синий.
В синий?
Да.
Значит, я цвета аномалус, или как это называется. Значит, смотрите, давайте попробуем понять вашу точку зрения на те события, о которых стало известно сегодня. Сначала газета «Коммерсант» написала, что Юрий Ушаков, посол России в Соединенных Штатах, с 9-летним стажем пребывания в этой стране, ну, не отзывается в Россию, а ведет уже в Москве консультации о своем новом кадровом назначении. Речь идет о том, что он, скорее всего, станет заместителем Сергея Собянина, стал быть заместителем главы аппарата правительства. Речь идет об усилении какой-то, такой, знаете, международной внешнеполитической составляющей правительства Владимира Путина. Означает ли это, что каким-то образом смещается центр тяжести, во всяком случае, во внешней политике России? Что-то переходит от президента к кабинету министров?
Ну, на мой взгляд, это точно означает, что создается какое-то подобие параллельных структур. То есть такая параллельная внешнеполитическое ведомство создается при премьер-министре Владимире Путине. На мой взгляд, это достаточно очевидно. И достаточно очевидно, что туда и придут какие-то, наверное, поскольку господин Ушаков получает достаточно высокий государственный статус, по-моему, даже очень высокий, вот, то туда придут какие-то и опытные карьерные дипломаты. Значит, создается параллельное ведомство, то есть такой небольшой как бы отдельный МИД. Ну, вот такое у меня складывается впечатление.
Почему? Для чего?
Ну, Владимир Владимирович Путин же не простой премьер-министр. Вот, и я думаю, что планируется, что при нем будет достаточно серьезная международная деятельность иметь место.
А что значит непростой премьер-министр?
Вот я имею в виду по своим полномочиям. Ну, это здесь я никакой Америки не открою.
Это вписывается там,
что при всем уважении
разделение полномочий между президентом
в конституцию. В конституцию вписывается. Я думаю, в конституции, то есть даже уверен, что не написано, что нельзя иметь премьер-министра высокопоставленного советника по международной проблематике. Просто раньше этого не было.
А хорошо, теперь это есть. Хорошо. Премьер Путин необычный премьер. Пожалуйста, развивайте эту мысль.
Нет, а что тут развивать? Тут это всем известно. Я просто не хочу повторяться, я не хочу быть банальным. Мы можем сравнить по политическому весу, как внутреннему, так и международному, при всем уважении Путина, там, скажем, с Фродковым или Зубковым, да? При всем, повторяю, уважение к вышеозначенным политикам.
Но что не, это, не можем. Что это может означать на пальцах? Это означает, может ли это означать, что Владимир Путин, ну, как бы не хотел бы отпускать бразды правления в сфере внешней политики, отдавая все на откуп Дмитрию Медведеву? Значит ли это, что именно он формулирует стратегию внешней политики?
Нет, это, я думаю, слишком сильно. Вот по Конституции, конечно, руководит внешнеполитическим ведомством и внешнеполитической стратегией заведует президент, несомненно. Но это значит, что Путин собирается участвовать в выработке этой внешнеполитической российской стратегии, несомненно.
Означает ли это удар по Медведеву?
Это не удар по Медведеву, но это означает, что не Медведев один будет этим заниматься, во всяком случае, так, как это задумал Путин. Я не думаю, конечно, что Путин это делает, там, скажем, без ведома Медведева. Разумеется, нет. Такие вещи могут быть только согласованы. В какой мере это согласуется с намерениями Медведева, это другой вопрос. Знаете, при разговорах приватных Путина и Медведева, я думаю, что третьи лица не присутствуют. Я тем более.
Ну, в случае, если Медведев не единолично определяет внешнюю политику государства, как это записано в Конституции, да, президент ведь обрабатывает.
Нет, определять все-таки, я думаю, будет ее он. Речь идет о, понимаете, я не знаю, в какой мере здесь можно говорить о решениях лично Медведева или Путина, а в какой мере еще о аппаратном таком перетягивании каната, которое, я думаю, вот в нынешней ситуации создавшейся, я боюсь, что это перетягивание каната неизбежно. При самых лучших побуждениях и при самых лучших личных отношениях первого и второго лиц в государстве, то есть президента и премьера, я думаю, что между аппаратными структурами, конечно, будет некая властная возня. Ну, я не представляю, как может этого не быть. Так всегда бывает. Так не может не быть. Тем более, что под Путиным в правительстве работают люди, которые тоже привыкли транслировать его указания на все государство в целом, а не только на его там какую-то хозяйственную составляющую. Поэтому они тоже привыкли руководить, они привыкли рулить. И международная политика одна из составляющих важных этого руления.
Я вас правильно понял, что все эти последние шаги лишь приближают возможность вот этого раскола между Медведевым и Путиным?
Я не говорил о том, что приближают раскол, но я всегда говорил и сейчас повторяю, что я раскол этот не считаю неизбежным, но я его, к сожалению, считаю вполне возможным.
Давайте останемся пока в этой теме, пока не названо имя человека, который поедет главой депмиссии России в Соединенных Штатах, но называются разные фамилии. Наши источники и на Смоленской площади, и в Вашингтоне сказали, что это будет, скорее всего, кадровый дипломат.
Ну, это было бы логично, наверное. Если в Штатах был послом кадровый дипломат, мне бы этого хотелось.
Сергей Кисляк, да, он как раз ведал всем переговорным процессом по противоракетной обороне с Соединенными Штатами. Он ведал всеми процессами, связанными с международной безопасностью, разоружением и так далее, и так далее, и так далее. Значит, но тем не менее, были предположения о том, что это может быть политический назначенец. Вспомните сообщение в средствах массовой информации, когда называлась, например, фамилия Явлинского, будто бы он говорил об этом в Кремле с Владимиром Путиным. Политический назначенец мог бы присутствовать в такой вот ситуации в США? Ну,
теоретически могло быть все что угодно. Явлинский человек опытный, грамотный. И во всяком случае уж у американцев не будет на него никакой аллергии. У него все-таки лицо и репутация последовательного либерала. Вот, поэтому, ну, это, наверное, был бы не худший вариант. Но, и, знаете, все кадровые назначения долгих последних лет, они свидетельствуют о том, так было всегда при Путине, так на самом деле и при Борисе Николаевиче Ельцине было, что если о ком-то заходит речь, то, скорее всего, он назначен не будет. Даже если его собирались назначить. Но если имеет место утечка, от этого решения откажутся. Потому что всякое или почти всякое кадровое назначение, оно по определению должно быть неожиданным для общественности. Поэтому если общественность...
Но с точки зрения президента Путина, когда он был вторым президентом России.
Да, поэтому... Ну, я не исключаю, что так же будет и при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. И поэтому, если происходит какая-то утечка или слух проходит, обоснованный или нет, другой вопрос. Что там будет на какое-то место назначен господин Пупкин, то для меня лично это 99% гарантия, что как раз именно Пупкин-то назначен не будет.
Я вас правильно понял, что вы не ожидаете какой-то, ну, чуть больше открытости от Дмитрия Медведева, от аппаратной работы?
Я не исключаю, что он будет более открытым человеком. Но аппаратная работа – это другое, понимаете? Медведев в меньшей степени привык действовать в атмосфере все-таки спецорганов. Он не человек из силовых структур. У него нет опыта работы в органах государственной безопасности, в разведке. А это на любого человека накладывает определенный ментальный, психологический отпечаток и сказывается на его почерке политическом. У Медведева такого опыта нет. Следовательно, можно предположить, что, скорее всего, у него почерк будет другим. Но, тем не менее, он опытный аппаратчик и очень многому научился в том числе и у Путина, и в первую очередь у Путина. И на самом деле все аппаратные ходы, аппаратные игры, они так же, как и деньги, они шума не любят. И открытости не любят, это действительно правда.
Репутация у господина Ушакова весьма жесткого дипломата, который вел игру на обострение с Соединенными Штатами.
Я не думаю, что посол, он может вести игру на обострение, где бы он ни был послом. Он вполне, в конце концов, всегда выполняет указания начальства. Он может так или иначе окрашивать эти указания, но вести свою игру он не может.
Тем не менее, почему именно такой человек понадобился Владимиру Путину в правительстве?
Опытный дипломат, долго сидевший в Штатах. Ну, я не знаю, здесь речь идет именно о его истребиной репутации, если она действительно истребиная. Я не убежден в том, что не очень хорошо знаком с репутацией господина Ушакова и лично с ним не знаком вообще. Вот. Но я думаю, что здесь Владимир Владимирович Путина привлек скорее его опыт.
Николай Сванец отвечает на ваши вопросы. Еще одна тема, о которой не могу не спросить. Визит Владимира Путина во Францию. Многие сегодня СМИ, в частности иностранные, обращают внимание на то обстоятельство, что ему там был оказан фактически президентский прием. Фактически президентский прием. С главой французского государства встречался премьер России. Разговор в том числе шел и на политические темы, в частности, соглашение России и ЕС. Что это значит?
Это может значить разное. С одной стороны, согласимся с тем, о чем мы уже сегодня говорили, что статус премьера Путина неравнозначен статусу просто некоего премьер-министра. То есть Путин, премьер Путин выше, чем просто премьер. Да? Он выше своей должности. Не место красит человека. Это во-первых. Во-вторых, будем помнить еще о том, что неоднократно говорилось очень многими достаточно высокопоставленными политиками российскими, что вот это вот все слова о тандеме руководящем в нашей стране, да, что двое будут руководить. Во что я, кстати, не очень верю, потому что в Конституции никаких тандемах не говорится. Вот. Но есть еще и третья составляющая, очень такая психологически понятная. Путин действительно очень, очень весомая фигура, очень весомый политик. Только-только, просто буквально сегодня утром практически, перестал быть президентом страны. Саркози с ним был знаком как с президентом. Было бы странно, если бы немедленно после того, как Путин перестал быть президентом и пересел вместо в кресло премьера, его бы немедленно опустили по статусу, по протоколу. Ну, конечно, Саркози будет с ним встречаться. Просто хотя бы по личным соображениям. Даже если бы Путин ушел вообще в отставку с государственной должности и приехал бы туда как частное лицо, я думаю, Саркози бы с ним встретился.
Давайте сменим тему, не будем превращать в малоземный выпуск этой программы. Россия может увеличить число кораблей в Севастополе до сотни. Этого не исключил сегодня главком ВМФ Владимир Высоцкий. Говорит, что сейчас у нас там 35 кораблей, но по базовому соглашению с Киевом мы можем увеличить до 100 единиц, а воинский контингент до 25 тысяч человек. Сейчас там 11 тысяч. Значит, о чем это говорит?
Я думаю, что это говорит о остроте полемики между Россией и Украиной по поводу Черноморского флота. Потому что я, конечно, человек не военный, вот, но с точки зрения здравого смысла, кто бы мне внятно, как вы говорите, на пальцах объяснил бы, зачем нужно увеличивать российское военно-морское присутствие в Севастополе, на Черном море. Вот я не понимаю этого. Откуда там грозит нам опасность в этом мягком подбрюшье?
Ну, Высоцкий говорит так, могут возникнуть моменты.
Высоцкому виднее, какие там моменты могут возникнуть. Я был бы благодарен, если бы мне кто вот на карте прямо с карандашом в руках показал, какие моменты там могут возникнуть, угрожающие российской безопасности. Я думаю, что речь идет именно о полемике между Россией и Украиной. Это чисто политический ход. Я бы сказал, даже политико-дипломатический ход. Особенно эта полемика, конечно, не скрою, обострилась после известной эскапады мэра Москвы Юрия Михайловича Лужко.
Да, ну хотите, давайте останемся в этой теме. Что означает?
Нет, я не хочу. Мы можем с вами остаться в любой теме.
Нет, я не о Лужкове. Что означает, например, заявление, сделанное в Киеве, о том, что ну, как бы надо нам подумать о том, что будет после 2017 года. Украина совершенно очевидно дает понять, что после 2017 года нас там видеть не хотят. В этой связи что должна делать Россия? Настаивать на сохранении базы в Севастополе, добиваться этими всеми возможными путями, либо покинуть базу?
Вы знаете, всегда нужно защищать свои интересы, я считаю, поэтому сразу же слушать, что говорит оппонент, и делать так, как он требует, на мой взгляд, это не лучший вариант. Так можно все свои позиции сразу бросить и ослабить. Но просто защищать свои позиции нужно разумно. Никогда не нужно угроз, никогда не нужно размахивать руками у кого-то перед носом. Угроз особенно никогда не нужно делать, если они невыполнимы. Потому что если они выполнимы, еще туда-сюда. Если невыполнимы, то это детский сад. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно сохранять очень холодную голову. И помнить, что в любом случае мы с Украиной это стратегически очень близкие партнеры.
У нас есть еще несколько минут до середины этого часа. Новости последних минут. Юрий Осипов, 71-летний математик и глава Российской академии наук, вновь переизбран на этот пост на ближайшие 5 лет. Он набрал 651 голос. Фортов, один из его соперников, 486. Черешнев 88. Значит, проголосовало 1250 членов общего собрания. Итак, Осипов, президент Российской академии наук, еще на 5 лет. У вас есть какой-то комментарий на этот счет?
Ну, по всей видимости, решили, что добра добра не ищут. Вот. Лучшей кандидатуры не нашли. Осипов.
С 91-го года.
С 91-го года. Ну, извините меня, я не хотел возвращаться к нему, но просто вот только что упомянули, поэтому как бы на ум пришел. А Юрий Михайлович Лужков, сколько у нас мэр Москвы? Но бывает, конечно, это Сталин говорил, что незаменимых у нас нет, но это Сталин говорил.
Нет-нет, никаких попыток принизить достоинство, заслуги этого человека, никаких абсолютно ровным счетом.
Ну вот, вот решили, что Осипов в данном случае это не раздражитель для большей части академиков. Ну и бога ради.
Давайте остаемся в этой академической теме. Что вы могли бы сказать по поводу того, что господин Шрёдер влился в научную элиту?
Ну, достаточно забавно. Я, честно говоря, не в курсе, каковы заслуги господина Шрёдера в отношении наук. Вот. Я в данном случае цитирую рассказ Герцена из «Былого и дум», потому что там была, как известно, такая коллизия, когда в Академию художеств был предложен граф Аракчеев. Вот, и один из академиков задал вопрос, а каковы заслуги графа в отношении наук? Ему было сказано, что он ближайшее лицо к государю, растерянно сказано президентом Академии, на что академик сказал, что тогда неплохо бы ввести в Академию государева кучера, потому что он не только ближайшее лицо к государю, но и сидит впереди него. За что это академик был сослан, кстати. Вот, поэтому вот я интересуюсь, повторяя Александра Ивановича Герцена и вслед за ним, повторяя вот этого очень смелого русского академика, каковы заслуги господина Шрёдера в отношении наук. Может быть, они есть, но просто мне интересно, каковы они. Все-таки речь идет о Российской академии наук.
Ну и давайте вспомним историю, когда во время одного из визитов Владимира Путина в Германию, как раз тогда еще канцлером Германии был Шрёдер, было предложение возвести господина Путина в статус доктора и почетного члена Гамбургского университета. Да? И
ну, видите ли, почетных членов, которых там, на которых мантии, шапки эти.
Местная общественность воспротивилась вот. Гамбургского университета, и в итоге решение не было принято.
Но могло бы и быть принято, потому что очень часто очень видные иностранные политики делаются почетными докторами там, и так далее. Но Шрёдер, как я понимаю, не почетный академик, он просто академик.
Значит, в составе иностранного корпуса академиков Российской академии наук. А не прохождение Михаила Ковальчука, брата Юрия Ковальчука, имена этих братьев связывают с ближайшим путинским окружением, да более того, Юрий Ковальчук называется в СМИ другом Владимира Путина. Что означает это не прохождение директор Курчатовского института.
Ну, я думаю, что я думаю, что это такой легкий политический взбрык со стороны части академиков, потому что на самом деле как раз к Михаилу Ковальчуку у меня таких вопросов, как к господину Шрёдеру-то, нет. Потому что господин Ковальчук, он действительно, помимо всего прочего, он физик с именем. И членкором он стал очень давно. Еще до того, как там пошли разговоры о там каких-то какой-то близости там политической с Путиным и так далее. Вот, он действительно физик и действительно членкор. Поэтому, насколько я понимаю, о физике я не понимаю ничего, но тем не менее там газеты читаю, да? А насколько я понимаю, если человек действующий, членкор, физик с большими заслугами в своей вот профессиональной области, то, в общем, больших вопросов, если бы его выбрали академиком, не было бы. Но в данном случае, видимо, все это дело в глазах целого ряда академиков получило политический окрас, и они на это среагировали.
А Шрёдер, значит, не политик?
Шрёдер чистый политик. Шрёдер чистый политик.
Ну, политический.
Но Шрёдер чужой. Шрёдер, ну что, Шрёдер, он как-то влияет на нашу политику внутреннюю. Никак он не влияет.
Может быть, академики раскусили какой-нибудь существующий, возможно, долгоиграющий план?
Не, ну там был план, о котором писали, насколько я понимаю. Был он или нет, я не знаю, но о нем писали. Что если Михаила Ковальчука сделают академиком, то он, скорее всего, будущий президент Академии наук. Возможно, многим академикам казалось, что это слишком сильная, слишком влиятельная и слишком политически окрашенная фигура для того, чтобы возглавлять академию. Возможно. Возможно, они испугались каких-то серьезных реформ в академии, которые могли быть связаны с именем нового президента, если им будет Ковальчук.
Так что
потому что Осипов давно известен, освоен. А Ковальчук, бог его знает, чего от него ждать.
Это ж, может быть, и не политика, да?
Но все равно политика в конечном счете.
Николай Сванидзе, мы вернемся через 5 минут. Оставайтесь с нами.
В Москве и в середине часа о новостях. Коротко, здравствуйте. Математик Юрий Осипов в четвертый раз стал президентом Российской академии наук. Такое решение было принято сегодня общим собранием РАН по итогам тайного голосования. Осипов занимает эту должность с 91 года и шанс на очередное избрание получил благодаря поправкам в уставе. Из него исключили положение о возрастном цензе. Теперь президент и вице-президент РАН могут занимать свои посты и после 70 лет. Осипову сейчас 71. Кроме него на пост главы Академии наук баллотировались бывшие вице-президент Иран Владимир Фортов и Валерий Черешнев. ЧП в центральном районе Нью-Йорка на Манхэттене. Там строительный кран упал на жилой дом. Как уточняет BBC, это произошло на углу 1-й авеню и 91-й улицы. На данный момент известно о 2 погибших, однако из-под обломков продолжают извлекать людей. Как стало известно и Тартас, в пострадавшем здании живут несколько российских дипломатов, но никто из них не пострадал. Причины аварии пока неизвестны. Как говорят очевидцы, кран начал падать при совсем небольшом порыве ветра. В Испании задержаны 15 российских моряков из Архангельска. Это подтвердил консульский отдел посольства России. Сейчас все они находятся в тюрьме города Уэльвы. По информации дипломатов, моряки чувствуют себя нормально. Ведется следствие. Как уточняет Итартас, судно, на котором служили моряки, уже несколько месяцев находится в Испании на ремонте. Поэтому члены экипажа сошли на берег и подрядились разгружать прибывающие суда. Некоторое время назад жандармы задержали в порту около 30 человек при разгрузке гашиша. Среди них были и россияне. Теперь их обвиняют в причастности к наркоторговле. Вокруг нефтяной компании ТНК BP не утихают скандалы. Как стало известно агентству Рейтер из собственных источников, свой пост покинул один из членов совета директоров Жан-Люк Вермюлен. Сообщается, что это связано с усилившимися разногласиями между акционерами компании. Наличие разногласий признают как английские, так и российские акционеры. Так, сегодня российские представители в ТНК BP потребовали отставки главного управляющего директора компании Роберта Дадли, напоминает газета «Ру». Россиянка Мария Шарапова вышла в 3-й круг теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции с призовым фондом более чем в 15 миллионов евро. Сегодня она выиграла у Беттани Матек со счетом 6-2, 3-6, 6-2. Следующей соперницей Шараповой станет Карен Кнап из Италии. Между тем, американка Серена Уильямс выбыла из 3-го круга. Ее победила теннисистка из Словении. Официальный курс доллара 23 рубля 74 копейки, курс евро 36 рублей 78 копеек. В Москве предстоящей ночью плюс 7,9, днем в субботу местами кратковременные дождь, температура плюс 14-16, ветер северный 5-10 метров в секунду. Сейчас в Москве плюс 17, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 47%. Марина Королева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Хотите улучшить сексуальную жизнь, запастись уверенностью в собственных силах, продлить молодость? Натуральный растительный препарат для мужчин «Вука-Вука», способствующий быстрому восстановлению половой функции и усилению потенции, поможет вам в этом. Неповторимая по составу формула, древние традиции применения, высокая эффективность и безопасность делают «Вука-Вука» незаменимым помощником мужчины. С «Вука-Вука» вы всегда будете в отличной форме. «Вука-Вука» – уверенность и сила настоящего мужчины. Спрашивайте в аптеках.
Что позволит заработать во второй половине 2008 года? Журнал РБК собрал лучшие инвестиционные идеи, недвижимости, акции, валюты и паевые фонды. Подробнее в летнем спецвыпуске журнала РБК, включая материалы из The Economist.
Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Капли офтальмоферон на основе интерферона – это новое слово в лечении аллергических и вирусных заболеваний глаз. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
О том, зачем нужна обязательная страховка производителям продуктов, говорим в прямом эфире с главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Геннадием Онищенко. В прямом эфире в пятницу после 18:15.
Это... То есть...
Мы... Ну да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Идем далее. «Особое мнение» вновь в прямом эфире. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. В этой части выпуска мы подключим телефоны прямого эфира 363-36-59. Но сначала вернемся к вашим вопросам, которые поступают по интернету. Ну, смотрите, Александр Киевский пишет: «Уважаемый Николай Карлович, уже почти месяц прошел, как президентом стал Медведев, происходит реорганизация правительства, появляются новые структуры. А мы все ждем, не дождемся, когда премьер-министр соизволит посетить президента и доложить ему, как эти процессы идут».
Ну, я думаю, что они встречаются, конечно, надо полагать. Я даже думаю, что подозреваю, что в ежедневном режиме, и поэтому в курсе, как идут процессы. Что касается вопроса, связанного, наверное, с тем, что он публично к нему пришел, под камерами, сел, чтобы все это видели, что вот премьер пришел с докладом к президенту. Ну, здесь, по-моему, все достаточно очевидно. До сих пор не принято решение о формате подобной встречи. Как их посадить, грубо говоря? Ну вот как их посадить за стол? Что Путин докладывает Медведеву? Ну это как-то вот... А как? А как?
А рассадка?
Какой формы стол сделать? Вот как рассадка? Это сложная проблема.
Видите,
это сложная проблема.
Можете быть, а могу быть, я ведущий.
Да, у нас с вами проще. У нас с вами проще. Да.
Стол.
На такой олимпийской высоте там сложнее.
Ну, а кадр первого посещения Владимира Путина президента Медведева, когда Владимир Путин сел на привычное для телезрителей место слева по кадру.
Ну, это как раз, я думаю, что это все детские игры. Там слева, справа, это как кому удобно, так и сидят. Это если бы в этом была проблема. Если бы этим проблемы все ограничились, то, я думаю, мы все были бы рады.
Ну, в конце концов, портрет Медведева в кабинете Путина ведь не висит.
Этого я не знаю. Вы знаете, как-то не довелось быть в кабинете, в кабинете Путина.
Он же говорил о том, что мы обойдемся и без этого. На большой пресс-конференции, если помните, да, последней большой пресс-конференции.
Ну, вообще, это было бы забавно, конечно, если бы он у себя повесил портрет Медведева. Это было бы, на самом деле, по-человечески забавно, конечно. Так, вообще-то.
Давайте послушаем телефонные звонки. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. 363-36-59. Набирайте эти номера. 495, код Москвы. Ладно, пока вы заняты этим увлекательным занятием, есть еще один вопрос, немаловажный. И почти каждый раз, когда приходите в эфир, этот, он появляется. Марина Батюк, что вы можете сказать о состоянии здоровья Алексаняна? Занимается ли общественная палата его делом и делом Ходорковского?
Ничего о состоянии здоровья ничего не могу сказать. Никаких данных у меня нет. Делом Ходорковского, насколько я понимаю, сейчас общественная палата не занимается, что и не занималась. Что касается вопроса, связанного со здоровьем Алексаняна, не с делом Алексаняна, а со здоровьем Алексаняна, то, как вы помните, занимались мы этим. Вот. Но там я уже отвечал, на самом деле, на этот вопрос. Дело в том, что вот я просто не хочу называть фамилии, чтобы не хочу их называть. Но речь идет о том, я разговаривал с известными, в том числе медиками, которые работают в общественной палате, что для того, чтобы организовать консилиум медицинский, а мы хотим организовать медицинский консилиум для Алексаняна, нужно разрешение московской медицины, руководства московской медицины. Насколько мне известно, его нет.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Марина.
Да, Марина.
Я хочу задать такой вопрос. Вы знаете, что сейчас у нас подняли вопрос о генетически модифицированных продуктах. И мы знаем, что, хотя нет прямых показателей вредности, но понятно, что для плодородия почвы выращивание таких организмов очень оказывает отрицательное влияние, воздействие. Вот плодородность почвы, там, где были ГМО,
Марина, низко падает. Марина, вы слышите меня?
Да.
Вы по адресу звоните?
Да, я к Николаю Карловичу.
Фантастика. Вы готовы?
Я не считаю себя, к сожалению, специалистом по плодородию.
Нет, а я не по ГМО.
Тогда, если можно, сформулируйте вопрос.
Да, вопрос мой такой. В связи с тем, что в западных странах выращивают, сейчас хотят перейти на карточки из-за того, что продуктов стало мало, и они не могут накормить. И даже Исаев мне безлести преданный, такой, наверное, как Аракчеев, знаете, вот, который тоже получил...
Марина, спасибо большое. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, извините. У нас нет времени. Я подозреваю, что Николай Карлович не в курсе.
Но что меня удивило, на самом деле, что это точно не в курсе, это относительно того, что западные страны, причем, как я понимаю, сразу все скопом хотят перейти на карточки.
На карточки, да.
Это для меня новость.
Звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Марина Наумовна. Я бы хотела спросить, как Николай Карлович относится к тому, что вот в Грозном памятник жертвам сталинских репрессий отодвинули вообще на задворки.
Да, спасибо. Это известная история. Значит, вчера нам позвонил представитель правозащитного центра «Мемориал» и сообщил о том, что памятник жертвам сталинских репрессий из центра Грозного переносят в юго-восточную часть города, где должны когда-то быть возведены здания, но пока там абсолютный пустырь и неустроенность, ну, переносят его.
Ну, вы знаете, я не готов диктовать чеченскому народу, где им держать памятник жертвам сталинских репрессий. Если его хотят задвинуть куда-то действительно на задворки, то это ужасно, это очень плохо. И прежде всего это плохо в отношении собственного чеченского народа, который очень сильно пострадал от сталинских репрессий. И я считаю, что в этом корень всех тех проблем, которые мы имеем в последние десятилетия в Чечне. Но, может быть, здесь просто мы напрасно бьем крыльями, потому что его хотят передвинуть на другое тоже хорошее и видное место.
Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло. Алло.
Да?
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Москва.
Да.
У меня два маленьких вопроса, господин Сванидзе.
У нас одна минута.
Хорошо, один. Господин Сванидзе, почему вы с таким пиететом относитесь к Путину, с таким же, как, допустим, писатели и историки относились к Сталину в 1937 году? Вы боитесь того же самого?
Спасибо большое.
Знаете, я не готов ответить на ваш вопрос. Я отношусь к Путину ровно с таким же пиететом, как ко всем другим государственным деятелям. Боюсь, что вопрос не ко мне.
Вообще странно было бы...
А вы хотите, чтобы я его матом ругал, что ли, в эфире? И у меня нет оснований для этого. Кажется, и потом это... я вообще в эфире матом не ругаешь.
Это наши специальные люди, которые каждый раз вам задают один вопрос, вероятно, не слушая предыдущие выпуски «Особого мнения» с Николаем Карловичем Сванидзе. Он не единожды пояснил, между прочим, свою точку зрения. В самом деле, аргументированно и мотивированно, на мой взгляд. Ну, ладно, ваше право, мы не проводим предпрослушивание звонков, так что ваше право, конечно, и не слушать предыдущие выпуски «Особого мнения» с Николаем Сванидзе. Хотя я от всей души рекомендовал бы это делать. До свидания.